Продолжаем изучать мы с вами все Ефесянам. Кость в тот раз закончил, а я в этот раз продолжу. Вот, ну, мы же все заметили, все знаем, да, что мы изучаем главу за главой, стих за стихом, берем какую-то книгу и от первого стиха и до последнего, чтобы понятен нам был контекст, все, что происходит, все, о чем описывает либо апостол, либо евангелист. Вот, чтобы не было там какие-то стихи вырванные, потому что стих, он вырванный из контекста, может одно означать. И в определенный момент это может нас подкреплять, да, давать плоды определенные, но важен еще контекст, в котором эти стихи все написаны. Вот, и у нас такая специфика, да, часовня на Голгофе, мы вот так вот идем, от стиха к стиху, от главы к главе, изучаем все. Так, ну, с усердием, с таким, да, вот, и вы знаете, я вот тут обращал внимание, замечал, что не то чтобы я там говорю, что у нас церковь лучше или там кто-то хуже, кто-то лучше, не об этом речь, я имею в виду, что я тут недавно увидел просто как результат того, что есть многие вещи, которые мы здесь говорим, да, о чем мы здесь говорим и о чем мы здесь слышим, и для нас это кажется как будто бы, ну, само собой разумеющиеся такие моменты. Но вот иногда к нам приходят люди сюда новые. Вот недавно тут родственники мои были, и они потом сказали, что что-то мы вообще ничего не поняли, что Костя говорил. О чем речь, да? Почему? Потому что там в каких церквях проповедуются, просто есть какие-то тематические проповеди, и это хорошо. Никто не говорит, что это плохо или неплохо. Вот. Но я увидел разницу того, как... Мы, когда разбираем, допустим, какое-то послание одно или какую-то книгу Ветхого, Нового Завета, да, как мы вот погружаемся в глубину, и те вещи, которые нам казались такими сложными и непонятными для нашего разума, да, когда мы смотрим все это потихонечку, да, у нас как кубики складываются, картинка у нас перед глазами, в нашем сердце, вот. И сначала я, ну, как-то не видел вот важности того, что мы здесь делаем. Ну, как важности, да, это хорошо, конечно, главу за главой, стих за стихом, но недавно я понял, насколько мы можем погрузиться в послание, в контекст, когда мы смотрим главу за главой, стих за стихом. Так, ну, открываем вторую главу. Все мы, в принципе, эту главу знаем, да, вот этот стих ключевой, который здесь для нас звучит, который говорит, что благодатью мы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, да? Это такой один из фундаментальных стихов христианства, Библии, да? Который говорит о том, что мы спасаемся не делами, и слава Богу, что так и есть, потому что если бы мы спасались делами, то что бы мы такого, интересно, должны были наделать, чтобы ими спастись? А спасаемся исключительно верой. И вы знаете, тут был... У нас тоже на домашней группе разговор, и звучала такая мысль, я думаю, что вы ее поддержите, что человек, независимо от своего, от своей порядочности, от своих дел, хороших или плохих, спасается исключительно верой. Аминь. Неважно, сколько он, может быть, он талантливый трансплантолог и спас кучу детей, пересадил им новые сердца, почки и так далее. Но если в этом человеке, в сердце его, нету Христа, если он не принял его как своего Господа и Спасителя, то этот человек, он идет в погибель. К сожалению, да? Для нас, наш разум это не принимает, нам тяжело, у нас конфликт возникает внутри. Но Библия нам ясно говорит, что нет другого имени, которым нам следует спасаться, да? Это имя Иисуса Христа. Если этого имени нету в нашем сердце, то, к сожалению, какими бы мы ни были талантливыми, порядочными, хорошими, мы все идем в погибель. Так не мы придумали, не христиане так придумали, потому что когда мы так говорим, весь гнев и непонимание, оно падает на наши головы, на христианские. Говорят, что вот, вы какие-то радикальные люди. Что такое? Бог же это любовь. Аминь, Бог это любовь. Но Бог также, он бескомпромиссный. И он хочет, чтобы мы играли исключительно по его правилам. Итак, давайте начнем со второй главы. И здесь об этом говорится, между прочим. Здесь Павел четко нам это все разжевывает. Я больше сегодня буду, наверное, упор делать не на вот этом ключевом стихе, да, который говорит, что благодатью вы спасены. Это 5 стих 2 главы. А больше о том, что вокруг этого стиха, что ему предшествует, и как Павел здесь нас всех... Ефесянам, 2 глава, Ефесянам. Ты не помнишь, где написано «Благодатью вы спасены»? Ладно, это знания надмевают, да? Итак, с чего начинается глава, да? Здесь написано. Давайте прочитаем сегодня отрывок, который мы сегодня с вами будем смотреть. «И вас, мертвым при преступлениях и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего, ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас». И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. И воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Вот. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Итак, с чего начинается вот этот отрывок? Он начинается со слова «и вас». Да? И к кому это относится, это слово «и вас»? Слово-выражение, как это сказать правильно? Я не знаю, я в институте так не доучился, я там спал, и у меня отпечатывались здесь вот эти все рисунки на партах. Вот. Как это называется? Обращение, да? «И вас». А?
Да-да,
обращайтесь. Да-да, обращайтесь, да? «И вас». Дополнение?
Да.
Дополнение. Ты же преподаватель, да? Ну вот. Слава Богу за преподавателей. И вот тут мы видим, знаете, мы когда заканчивали первую главу читать, да? Здесь написано, что «и все покорил», 22-23 стих 1 главы, там написано «все покорил под ноги его и поставил его выше всего главою церкви», которое есть тело его, полнота, наполняющего все во всем. И дальше, то есть разделение на стихи, на главы, оно потом появилось. То есть во время перевода делили на стихи, на главы, чтобы было как-то смысловое какое-то было, как это сказать-то, я не знаю, смысловой разрыв какой-то был, да, небольшой. Вот, но мы можем с уверенностью сказать, что первая глава, она плавно перетекает во вторую, потому что это продолжение обращения Павла к верующим в Эфесе. И он здесь говорит, что которое есть тело его, полнота наполняющего все во всем. То есть Христос, он глава церкви, которое есть тело его. И здесь говорится и вас, то есть нас, вас, их, кто смотрит нас сейчас по видео в Ютубе. Это обращение к нам ко всем, да? Меня, тебя, к армянам, к русским, к китайцам, к темнокожим, к афроамериканцам, не знаю. Без разницы, что мы здесь в рваных джинсах или покрываем голову платками, когда служим, да? Без разницы для сантехников, для врачей, для учителей, для домохозяек, для тех, кто, там, не знаю, строит дома или еще что-то, для всех. Мы – это церковь. И он обращается здесь к церкви, мы должны понимать, к нам лично, главой которой поставлен Христос. И слово это говорит, что мы относимся ко всему сказанному в первой главе, да? И что делает нас причастниками тела Христова? Вера, да? Вера, потому что... Что впечатлило Павла здесь, в первой главе? Да? Он говорит, что пятнадцатый стих, совершенно верно. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». 1 глава, 15-16 стих. И вот то, к кому он обращается, вас, да, он говорит, что «посему и я, услышав о вере вашей», то есть он впечатлен этой верой, впечатлен верой ефесян и молится, чтобы Бог еще сильнее открыл, еще сильнее укрепил, еще сильнее утвердил. Это относится к тем, кто, да, кто здесь является телом Христа. Если мы имеем веру во Христа, мы имеем веру во Христа, имеем, то это к нам обращено, да? И вера как раз делает нас теми, кто есть причастники божеского естества. По вере вашей, видя веру их, вера твоя, да, Иисус неоднократно говорил, все возможно верующему, вера, 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 мы все всегда слышим про веру. И вот интересно, здесь написано «и вас», потом запятая, «мертвых по преступлениям и грехам вашим». И сразу начинается какой-то депресняк, да? Сразу начинается какая-то... Ну как, ну мы же тут вот церковь святая, да, мы же такие молодцы, вера, 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 веру, мы все, и Христос главой поставлен, здесь написано, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Вот вопрос у меня возникает, а помним ли мы, кем мы были? Верующие, церковь, полнота всего во всем, да? Помним ли мы, откуда Бог нас выдернул? Кем мы были до того, как... Он излил свою благодать и милость на нас. Не проблема, сейчас нам Павел напомнит здесь, в Ефесянах, если мы забыли. И вы знаете, нам на самом деле периодически надо вспоминать. Помните, когда Иисус сказал такие слова, что кому много прощено, тот много любит. Да? Когда женщина пришла, разбила сосуд, помазала миром Иисусу ноги. И ведь действительно, когда мы вспоминаем, кем мы были, я вот вспоминаю свою всю жизнь прошлую, и я думаю, мама дорогая, если бы не милость Бога, где бы я был сегодня? Кем бы я был сегодня? Вообще, был бы я сегодня жив или нет, это очень большой вопрос. Потому что мы, в принципе, когда мы неверующие, да, в контексте небес, мы все одинаково выглядим, но общество и социум, он все равно нас на слои разделяет. У нас есть порядочные люди, непорядочные, есть наркоманы, а есть жулики и воры, а есть хорошие люди, а есть добрые люди, а есть такие-сякие, то есть все. Вот. И я вот в этом контексте социума был, ну, близко к дну, так скажем. Вот. И действительно же, да, мертвый по преступлениям и грехам вашим. Интересный поворот какой, да? Павел не говорит «некоторые из нас». Павел не говорит, что вы кто-то были молодцы, а кто-то были хорошими ребятами. Павел говорит и вас всех, мертвых по преступлениям и грехам вашим. Печальная ситуация на самом деле. Печальная, потому что Павел в очередной раз указывает нам на нашу ответственность за все. Если мы хотим с себя снять ответственность за что-то, да, то это у нас не получится. Не получится, потому что Божье Слово, оно обращено к каждому. Павел еще раз указывает нам на нашу ответственность за все и на то, что Божье Слово, оно обращено лично в каждого человека. И наша не только вера, но и наши грехи, и все это борется друг с другом. Все это постоянно находится в конфликте. Да? Наши решения, ценности, предпочтения – это наше все, вот наше. То, что мы можем сказать про наши, вот мы можем сказать, что вот эти беззакония, они все наши, наши. А вера, она Божья и Христова, да? Имейте веру Божью, в Марке написано 11:23. Вот вера, она Божья, а дела и наши все решения, преступления, они делают нас мертвыми. Делали. «В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне, в сынах противления». Но вот приходит надежда. Мы смотрим, что, оказывается, здесь говорится в прошедшем, да? времени, говорится, в которых вы некогда жили, потому что если мы останавливаемся только на первом стихе, то мы мертвы по преступлениям и грехам нашим. Но второй стих говорит, в которых вы некогда жили. Все это в прошлом. Или это все не в прошлом? Вот вопрос. Это было когда-то, но сегодня этого быть не должно в нашей жизни. Не говорится «живете», обратите внимание. Говорится «жили». Говорится о том, что это все должно быть нами оставлено. Или мы жили и живем сейчас, продолжаем, так же, как вот раньше это было. Или в нашей жизни сейчас есть сила Божья, да? И вот я когда на все это смотрю, я думаю, мы сегодня в каком находимся, в какой точке вот этой временной, вот этого отрезка, который Павел нам отложил. Потому что вы обратите внимание, что если мы пытаемся сами что-то преодолевать, если мы пытаемся сами что-то победить, то мы потерпим ущерб. Мы не сможем выгрести из этого. Потому что здесь не говорится про какие-то моменты. Здесь говорится про образ жизни. Образ жизни, который у нас остается от прежнего, да, в которых вы некогда жили. По воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Жили, проживали день за днем, пока не пришел свет Христов и не изменил нас. По обычаю мира сего. И мы, вот живя так, раньше мы думали, что это норма так, как мы живем. Общество не скажет тебе, ты грешен. Общество посмотрит, что ты по какому-то социальному моменту, может быть, не дотягиваешь до той отметки, да, которую, где общество говорит, что вот отсюда ты начинаешь, это хороший человек, а вот до сюда ты как бы не очень хороший человек. А вот если до этой отметки, то ты совсем как бы никуда не годишься, да? Здесь говорится о том, что жить так, как живут люди, невозрожденные во грехе, это нормально. Это нормально, потому что другого нету варианта, как в мире еще жить. Какими ценностями и чем? По обычаю мира сего. Вот вопрос у меня. Мы сегодня по какому обычаю живем? По какому обычаю мы сегодня движемся? Потому что обычай – это правило поведения, которое сложилось вследствие его применения в течение длительного времени. Это я выписал из словаря. Это правило поведения, которое сложилось вследствие его применения в течение длительного времени. Вот эти обычаи мирские, они веками, тысячелетиями складывались. Как только Адам согрешил с Евой, уже началось формирование вот этих обычаев, по которым живет мир. И самое главное, что этот мир, он движется своим путем, отдельно от Бога. И вот мы сегодня, как верующие люди, по каким обычаям мы сегодня живем? По обычаям Царства Божьего? Или мы сегодня живем по обычаям мира сего? Потому что обычай Царства Небесного, какой он? Ну да, возьми, почитай Библию, да? Потому что это правило поведения, которое сложилось вследствие применения, вследствие длительного времени. Мы знаем, если длительное время мы читаем Слово Божье, мы не останемся без плода, да? Наша вера укрепляется, мы назидаемся, свет светит в нашей жизни. Обычай мира, он говорит, да, полистай телефон с утра, что ты там, книгу какую-то читать. Обычай царства – это прийти в церковь во что бы то ни стало. Обычай мира, он тебе скажет, мир, да поспи, ну ты же устал, ты работал. Всю неделю ты пахал, как... И сейчас вот есть возможность, отдохни, отдохни. Обычай царства – это сделаю я. Обычай мира – это сделает кто-то другой. Я посижу и подожду. Обычай царства – праведной верой жив будет. А обычай мира – это какой? Я все сам, сам, своими силами. Я сейчас включусь. И обычай мира – это все надо делать самому. Вот помните... Дух усыновления, да, говорит Павел тоже про дух усыновления. И есть вот этот, я уже говорил об этом, есть этот сиротский дух, который нам говорит, что ты должен на все налегать сам, никто тебе не поможет, ты один вообще в этом мире. Налегай, налегай, давай, давай. И все это происходит по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне сопротивления. У всего вот этого мероприятия, так это назовем, да, есть сила, которая всем этим движет. Потому что мы иногда ходим в розовых очках и думаем, что есть только свет, который активен, который за нас борется, который проникает в наши жизни, хочет нас изменить. А тьма, она такая пассивная, она где-то там вот лежит и все. И никаким образом, да, но тьма это такая же активная сила, как и свет. И мы видим, что по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне, сынах противления, желание сатаны – это не навредить тебе, это не самоцель. Самоцель – это насолить Богу как можно больше. Через уничтожение, изменение, через изуродовать вот это творение Божье, да? Когда мы говорим про волю Бога, мы должны понимать, что есть и воля сатаны. И это и есть борьба тьмы и света. Читал кто-нибудь книжку «Тьма века сего» Фрэнка Перетти? Там такой художественный рассказ, христианский писатель, но он написал художественный рассказ про то, как за один маленький город в Америке, где есть пастор, верный Богу и любящий, и служащий со всей ревностью, туда начинают стекаться силы зла и силы света. И туда стекаются всякие злые духи, всякая нечисть, и стекаются ангелы Божьи. И там описано, очень хорошо описана та война и та борьба, которую мы не видим, которая происходит у нас за спиной, когда свет с тьмой борется. Да? И эта борьба, она действительно существует, потому что если мы думаем, что мы сейчас сядем, и в нас вот свет попал, и все, пум, нет, идет борьба. На духовном фронте идет борьба. И закончится она вся на месте названного Армагеддон. И в воздухе здесь написано, что по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления. В воздухе есть переводы другие, да, я посмотрел, чтобы нам было понятней, в переводе Кулакова там сказано, что под небом. Под небом что у нас? Под небом у нас земля. Все, что над небом, там у нас силы духовные. Все, что у нас под небом, это все власть сатаны. И тоже силы духовные, но совершенно другие. И господствующего в воздухе, вот этот дух, он весь этот воздух наполняет. Почему такая аллегория интересная? У него, он говорит, господствующего в воздухе. Потому что каждый человек, живущий на земле, во-первых, он находится во власти дьявола, не спасенный Христом и не преображенный. Как бы это ни звучало страшно, странно, как бы нам не хотелось об этом говорить, как бы нам это, как бы это ни конфликтовало, но каждый человек, живущий здесь, на земле, он изначально грешен, он изначально находится во грехе, в смерти. И почему каждый грешен? Потому что вот этот дух, действующий в воздухе, вот как человек, дышащий воздухом, он этим воздухом напитывается, так же и грешный человек, он, дыша вот этим вот греховным духом, он не может избежать того, чтобы быть праведным сам по себе. Потому что все наполнено грехом, все наполнено злодеем. Проклята земля, сказано. И если мы думаем, что кто-то может избежать вот этого сценария печального, да, то мы очень сильно ошибаемся, потому что, ну, если так посмотреть, если сделать такое сравнение, то мы можем сказать, что, ну, если человек не дышит, ну, тогда как бы вот он нормально, но мы все дышим, да, и я не говорю, что воздух там отравлен, да, это аллегория некая, это говорит о том, что зло, оно наполнило землю от края до края, все люди находятся во власти вот этого зла. Вот как бы мы дышали воздухом, так же и в нас вот этот дух есть. Был. Был. Аминь. Был. Господствующего в воздухе. Дьявол крутит, вертит людьми здесь, как он хочет. И он не просто это исполняет, да? Здесь творение, вот оно пропитано всем этим. Пропитано. Все творение, оно бунтует против Бога. Посмотрите, как даже те же самые нравственные законы, как они поменялись всего лишь за 100 лет. Да какие за 100, за 50? 50 лет назад в Великобритании могли за нетрадиционные связи, могли тебя отправить на лечение, на принудительное, и всякой химией тебя лечить. А сегодня, если ты скажешь что-то наоборот, то тебя там скажут, вот ты вообще нетолерантен и отменят тебя там, скорее всего. Ну вот. Насколько нравственность, да, падает? Насколько все это вот движется? Штаб-квартира Евросоюза, недостроена Вавилонская башня. О чем речь? Дело не в Евросоюзе, не в Америке, не в России, ни в чем. Все лежит во грехе, независимо от страны. Здесь нет у нас каких-то привязок, там мы вот смотрим. Просто мы видим вещи явные, и которые говорят о прямом бунте против Бога. Весь мир бунтует. Почему? Потому что этот дух, он действует ныне в сынах противления. Люди, живущие вот таким образом, все сыны противления, все идут против Бога, все находятся в бунте. Врачи, наркоманы, бизнесмены, учителя, наши родственники, близкие, дальние, нам очень дорогие люди, да? Это реальность. Это реальность, к сожалению. Между которыми и мы все жили, третий стих. Некогда по нашим плотским похотям исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Да-да. Мы все были такими же. Помним мы это или нет? Но мы все были такими же. Все жили вот так. Не надо думать, что кто-то особенный. Да? Павел нам напоминает о том, кем мы были. Чтобы помнили мы. Чтобы умели сострадать. Чтобы мы не говорили, вот он грешный, а я праведный, и между нами вообще вот такая разница, потому что я где-то высоко стою, а здесь вот этот грешник, вот, да? Я-то молодец, даю десятую часть всего, что имею, да? А может быть, кто-то рядом стоит, в грудь себя бьет и говорит, Господи, прости меня грешного. Мы должны это помнить. Нам понять умирающий мир намного проще, чем мир понять нас, потому что мир, он не жил так, как мы живем, а мы жили так, как живет мир. Мы понимаем, по каким принципам и по каким правилам все это движется. Нам об этом Павел напоминает, чтобы мы ценили вот этот дар благодати. Чтобы мы ценили то положение, которое мы сегодня имеем во Христе, которое Бог дал нам даром. Мы это сейчас еще будем смотреть. Но то, что мы до этого прочитали, это же ну, депресняк, согласитесь. Ну, печальное зрелище. Но это реальность. Реальность, и самое интересное, что мы-то были частью этой реальности, да? И за какие такие заслуги мы перешли на другой уровень, скажите мне? Ни за какие. А?
Сейчас мы так живем в мире, который вокруг нас.
Живем, да. Живем, но мы, да, мы другие. И слава Богу, просто чтобы мы понимали и помнили, нам нужно напоминание. И скажу очень важный момент, что это напоминание нам дано для того, чтобы мы ценили Божий дар, а не для того, чтобы мы постоянно рефлексировали на эту тему. Есть такое слово модное, да, сейчас рефлексировать, то есть переживать так, да? Я правильно говорю? Ну, это вот так, а? Ну, то есть это ты эмоционально вот это все, да, отражаешь, выражаешь. Вот. То есть мы не должны на эту тему очень сильно рефлексировать и переживать. Потому что есть некоторые люди, как будто так и остановились где-то там, вот в осознании просто своей греховности, без победы Христа над грехом в нашей жизни, да, или в жизни какого-то человека. Они говорят, ну вот мы все грешные, да, мы все грешные, грешные, да, грешные. Но Павел-то пишет про святую церковь. Он пишет про тех, кто в вере, да. Встречались вам такие люди, которые вот как будто они где-то остановились там, где-то вот не воскресли, да, можно так сказать. Где-то там все это остановилось, все, я грешен, да, я осознал это, и все, и теперь я буду думать, как из этого выгребать. Между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Вы обращали внимание, что человеку нравится жить во грехе? Это не что-то чуждое для нас. Это не что-то, что он появляется в нашей жизни, и мы такие, фу, не будем так, да? У нас все время есть борьба, у нас все время есть какая-то возня с тем, чтобы принять это в свою жизнь или наоборот отвергнуть, да? Мы все время стоим перед выбором, как нам поступить, что мы ожидаем, почему для нас так тяжело понять и принять, что весь мир, он заключен во грехе. что все на самом деле вокруг нас намного печальнее, чем мы думаем. Потому что если посмотреть через призму вот этих стихов, вокруг все вообще печально. Ну, печально. Все в погибель идет, летит. Все летит в погибель. Паровоз, да, без тормозов, и однажды будет тупик. Генетические болезни, они не лечатся. Вы знаете об этом? А? Они не лечатся вообще. То есть гены, их невозможно вылечить. Можно вылечить там какие угодно болезни, но гены нельзя. У нас, когда мы были Данькой беременные, нам, наверное, как многим поставили синдром Дауна, что якобы вот он будет. И мы спросили, нас склоняли к аборту, говорят, ну давайте надо аборт делать. Зачем вам это, Даун? И мы спросили, ну хорошо, они нам предложили еще обследование такое расширенное, и мы спросили, ну вот это обследование мы сделаем, и что дальше? Нам это поможет как-то с мертвой точки сдвинуться? Они говорят, нет, не поможет. Просто вы будете знать и будете уверены вот в том, в том, в том. И нам генетик сказал, гены не лечатся. Невозможно взять ген, подвинуть, заложить как-то, как кубиком каким-то, то есть все. И вот греховная генетика, вот эта, она не лечится. Не лечится. Ты не можешь взять, принять какие-то пилюли, ты не можешь взять и сделать какие-то телодвижения, чтобы твоя жизнь, она преобразилась, чтобы что-то пошло вот в другую сторону, да? Не лечится. Ни один врач не вылечит. Но дальше будет надежда. Я говорю не о всемогуществе Бога, я говорю о печальности того, что происходит вокруг нас. Просто мне, ну, я вот в последнее время об этом думаю, и общение с некоторыми людьми меня натолкнуло на то, что люди не видят печальности всего происходящего вокруг нас, не видят остроты, как будто сами не проживали это. Здесь же написано, вы сами прожили это все, вы все это пережили, на своей шкуре почувствовали, но как будто бы... Кто там, это, Шуш, кто умер? Билл Гейтс?
Стив Джобс.
А, Стив Джобс. Ты тоже знаешь эту историю, нет?
Нет.
Когда Стив Джобс умер, Шевченко написал, знаете, Александр Шевченко есть такой известный, ну, христианский пастор, вот. И он написал, что, ну, вот, был хороший человек, очень талантливый, много всего сделал полезного, но, к сожалению, пошел в погибель, потому что был... Буддистом, и он это именно исповедовал, этот буддизм, он не просто сказал, я буддист, и там какое-нибудь благовоние зажег. То есть это был его образ жизни. И ему насыпалось столько хейта, как скажется сейчас, как бы по сетевому, да, на самом деле ему прям вот по полной программе написали, что ты вообще не имеешь права за Бога решать, ты не имеешь права это делать, не имеешь права то делать, да как ты посмел вообще вот ему приговор написать? Так это же не мы приговор подписываем, Бог определил определенные, да. Но это Бог правила такие придумал. И изложил нам их в Библии. Это не мы говорим это. Мы говорим то, что Слово Божие нам говорит. Для того, чтобы каждый человек он понял печальность своего, ну, своего существования. Да? Потому что не остается никакого выхода, пока мы живем и дышим. Мы живем по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне в сынах противления, если мы не побеждены чем-то более светлым. Вот смотрите, это хорошее напоминание, да? Это всего лишь напоминание для того, чтобы мы помнили, да, кем мы были, как я уже сказал. Но вот вопрос, сегодня кто мы? В практическом христианском плане, каким образом мы сегодня живем, по чьей воле, на какое место мы ставим сегодня Бога в нашей жизни, каким образом мы сегодня реагируем на Божье Слово, угашаем ли мы сегодня Дух, спрашиваем ли мы у Бога, что есть Твоя воля для меня, Господь, что Ты хочешь от меня, да? Очень важно, еще раз обращу внимание, что Павел нам говорит, вот это напоминает в прошедшем времени. Мы были такими, но сегодня мы не такие. И вот для нас это хорошая возможность подумать, задуматься, Я сегодня такой. Вот это в прошлое в мое сказано или в настоящее? Потому что наше будущее, мы живем будущим, христиане живут будущим, потому что там в Царстве Небесном у нас награда, да, мы туда движемся. Но от того, как мы проживаем сегодня настоящее, будет зависеть то, кем мы будем в будущем. Дойдем мы до куда, не дойдем, встретит нас Иисус, и мы спасемся как бы из огня, или постройка наша сохранится. Сейчас мы дальше еще будем тут момент интересный читать. Вот. И теперь начинается позитив. Вот это все нам Павел напомнил, да, и сказал о том, какое печальное наше место было. Из 4 стиха написано: «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас». Бог. Богатой милостью. Слово «Бог» здесь, обратите внимание, оно как свет начинает сиять во тьме. Да? Мы читаем про вот такой упадок, вообще про какие-то грустные вещи. Здесь написано «Бог богатой милостью». Это относится к тем, про кого Павел говорит «и вас». Да, это к нам относится. «Бог богатой милостью». Милость. Что это такое? Милость – это то, когда мы не получаем то, что мы заслуживаем. И вот Бог нам, вместо того, чтобы дать то, что мы заслуживаем, Он нам этого для начала просто не дает, потому что мы по природе чадо гнева, и мы идем в погибель, да? Сыны противления. И за это Бог, Он же огонь поедающий, Он же к греху-то не, ну, нет компромиссов никаких у Него. Если ты живешь в грехе, все, умираешь. Мы должны были смерть получить. Но мы эту смерть не получили. Это огромная милость. Бог богат этой милостью. Тот, кто дал человечеству такие характеристики, да, потому что это Бог дал характеристики человеку про мертвых, про таких-сяких, Он же сам и идет нам навстречу. Вы обратите внимание. Бог богатой милостью по своей великой любви. Вот эта любовь, она двигает человека, Бога к человеку, к своему творению. Потому что человек сам, он навстречу Богу шагнуть не способен. Не способен. Мы можем, не знаю, когда идем грабить магазин, ну, утрированно, но люди понимающие поймут, можем помолиться Богу и сказать: «Бог, хоть бы меня сегодня полиция не поймала». Да? Это реальность. Когда я ходил, будучи в наркоманское прошлое, когда я ходил на всякие движения непонятные, я говорил: «Господь, ну, чтоб сегодня вот пронесло». Вот это вера, да? Вот это упование. Ну вот, это для нас вот, вот как. Все это вот, вот так вот в нашей практике. Ну вот. И в нашей жизни вот Бог появился. Здесь написано: Бог богатой милостью. Вот помните, как Иоанна 9 глава? Там был слепорожденный. И в один момент прозрел. Как? Не знаю. Вот Иисус помазал мне глаза. Я знаю одно, что был слеп. А теперь вижу. Бог, мы же сыны противления, мы же наоборот все время вот упирались, и Бог идет сам навстречу к нам. Любовью движим, потому что возлюбил нас, вот в контексте всего этого ужаса, про который мы прочитали, который творился в нашей жизни, да, проживали мы, Бог возлюбил нас вот такими. Бог нас возлюбил такими. Написано, что «и вас мертвым по преступлениям оживотворил со Христом». Оживотворил со Христом. Вот он, ключевой момент появляется у нас. Он нас оживотворил со Христом. Мертвые. Можем ли мы, будучи мертвыми, сделать хоть что-то хорошее? Нет, не можем. Это к тому, что вот хорошие люди идут в преисподнюю. Да, но если все мертвы, то что хорошего ты можешь сделать? В контексте Бога нету хороших людей вне Христа. Все мертвые. Все мертвые. И Стив Джобс в том числе. И еще очень много есть хороших людей, кто погибал. Но, к сожалению. Послание Римлянам, 5 глава, 8 стих, там написано, что Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Вот представьте себе, что за нас, в нас Бог возлюбил, и за нас Бог умер тогда, когда мы еще вот в этой, во всей, вот в этом беззаконии во всем варились. великая любовь. Потому что мы можем возлюбить, как люди, мы любим, ну, как, любовь Божия, она безусловная, то есть он просто любит, а мы любим за что-то. Я на своей жене женился, ну, потому что у нее есть хорошие качества. И она... А? Армянский паспорт есть у человека. Да. Вот любовь у нас человеческая, наша, она за что-то все равно. Нам тяжело любить не за что-то, да? Это практически невозможно. У нас мы должны всегда какие-то вот плюсики найти. Но иначе, а как ты вот тут жениться-то будешь? Ты выбираешь глазами, потом ты выбрал глазами, потом начинаешь общаться, потом видишь и скажешь: о, не, я с такой не смогу всю жизнь жить. Или говоришь: о, вот это дар Божий. Да, Шур? Да, ну вот, вы представьте себе, что мы выбираем глазами, мы выбираем по каким-то качествам, по каким-то критериям, а Бог нас возлюбил и выбрал, когда мы были прям вот, прям вообще, да, вот прям вообще мы были уничтожены. То есть ничего хорошего в нас не было, ни грамма. И Бог нас выбрал. Вот это любовь великая, действительно. По своей великой любви, которая возлюбил нас. Бог движим любовью. Когда мы были еще мертвы, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Мертвых. Оживил со Христом. Написано еще. Оживотворил, да, со Христом. Вот эти вот мертвые тела, которые не могут ничего хорошего сделать, Бог он со Христом оживотворил. И Бог нас именно мертвыми возлюбил как раз. Нам это надо помнить, нам это надо учитывать. Учитывать вот эту великую Божью любовь. И нам это должно помогать и на пути на нашем христианском. Когда мы ошибаемся и оступаемся, надо помнить, что Бог нас любит не за то, что мы что-то делаем хорошо. Бог нас любит. Бог нас любит, как любит отец блудного сына, который ушел, тусовался, непонятно, что делал. И когда шел обратно, отец стоял и ждал его. И первый бросился к нему навстречу. Иисус – это путь, истина и жизнь. Есть ли жизнь вне Христа? Вне Христа есть только существование. Вне Христа есть только разочарование. Пытаться грести, выгребать, но ты все равно тонешь. Потому что жизнь – это только Христос. Первое послание Иоанна, первая глава написана. Так. Второй стих написано. «Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и мы возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. То, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом, Сыном Его и Иисусом Христом». Жизнь явилась. Жизнь явилась. И мы через это видели славу и свидетельствуем. Благодатью вы спасены. Вот ключевой момент. Вот ключевой момент, который не делает никаких разделений на хороших и плохих. Нам надо не только быть помилованными, не только не получить то, что мы не заслуживаем, точнее заслуживаем. Нам еще необходимо, для того, чтобы дальше продолжать, нам еще необходимо получить то, что мы не заслуживаем. Нам нужна сила для того, чтобы двигаться вперед. Благодатью вы спасены. Вот ключевой момент. Благодать – это сила, делающая мертвое живым. Вот семечко, оно когда ты его сажаешь, или что-то вообще, когда ты сажаешь, оно сгнивает сначала, гниет, там начинается какой-то процесс, который моему уму непостижим. И начинается росток свежий и новый. И пока вот эти семена просто лежат где-то в мешке, они просто лежат, но как только на них влага попадает, у них начинается процесс умирания и прорастания. И то же самое в нашей жизни происходит. Пока на нас не излита благодать, мы так и лежим вот, сухие и не способны ничего произрастить. Но как только на нас попадает вот эта влага, это благодать Божия, мы начинаем приносить плоды. Мы умираем, и мы растем дальше. 6 стих. «И воскресил с ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Важный момент. Мы должны не только умереть для старого, но и воскреснуть для нового. По-другому никак. Потому что мы же мертвые были, да? И человек любой, он должен не просто умереть, но и воскреснуть. Для того, чтобы к новой жизни уже обновленный человек был готов, да? Ко всякому доброму делу приготовлен. Смерть побеждает только воскресением. И Иисус это показал. Да? Он победил смерть. И вся смерть, которая ему попадалась на пути, как он ее побеждал? Лазарь, выходи. И вышел Лазарь в платках, уже замотанный, смердило. Говорит, год там открывать-то уже пахнет сильно. Да? Уже все, процесс начался. Лазарь, выйди вон, и вышел Лазарь в платке. Замотанный весь, как мумия, наверное. Вы представляете, насколько сила Божьей благодати, она в нашей жизни действенна? Вот мы как Лазарь вот эти, вот уже все, уже умерли, уже запах пошел. Но Бог говорит, давай выйди вон. Смерть побеждается только воскресением. У всего должно быть продолжение. Если мы не воскресли со Христом, то мы остались вот где-то там в законе. Мы остановились на том моменте, когда мы, ну все, мы умерли до старого. Пум, и все. А дальше-то что? Надо воскресать. И посадил на небесах во Христе Иисусе. Мы посажены в надежде там, на небесах. Там, на небесах, визуализируем. Пир свадебный, да, будет. И на стульчиках лежат имена. Нас там ждут, правильно? Ваня лежит имя. Феде лежит имя, Костя, еще кого-то, еще Дима, там все, вот лежат имена. Потому что мы, когда на свадьбу идем, мы тут вот на свадьбе были, и зачастую на свадьбах есть рассадка, да, рассаживают. И организаторы, они знают, кто где сядет. И ты еще на свадьбу не пришел, но там уже за тобой застолбили место. И ты, когда приходишь, смотришь, о, ничего себе, там, семья Агеевых, все, о, взяли бумажки, сели. Понимаете аналогию? Он нас посадил с собой на небесах. Там для нас стулья уже приготовлены. Мы в надежде там сидим. Во Христе исключительно. И нам сказано, приходи в брачной одежде. Да? В праведности Христа. Не в шортах. Не в кроксах. Или еще в чем-нибудь. Без Христа, если ты придешь не в брачной одежде, что скажет? О, ничего себе. Бумажку оба убрали. И все. И все. Поэтому мы там в надежде сидим. Потому что многие думают, что если они сейчас как бы спасены и воскрешены, мы же совершаем свое спасение, аминь. Нам нужно этот путь пройти. И как бы нам всем хотелось дойти вот до этого момента, когда мы придем, и нам скажут, проходи, дорогой, садись, вот твой стул, вот твой стол, здесь тебя ждут. Потому что помните, кто в небрачной одежде пришел, и говорит, ты кто вообще? Ты кто? Ну, я вот там, я думал, не думал убирать. Может, в шортах был, да? Кто его знает? Но суть в том, что без брачной одежды не пускают. И брачная одежда – это праведность Христа. Не наши собственные дела, не наши собственные заслуги, не наши собственные какие-то представления и фантазии. Только праведность Христа. Без Христа бумажку уберут. «Дабы явить, 7 стих, в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей благости к нам во Христе Иисусе». Вы знаете, как интересно, я когда готовился, вот я проповедь печатал, и вот это слово, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати, вы знаете, что это преизобильное богатство, у меня Word выделил, как ошибка. Он не знает такого слова преизобильное, он знает слово изобильное, а преизобильное у него сразу он не выделил, типа, и я специально не стал это... Думаю, пусть будет. То есть, знаете, это о чем говорит? О том, что обычная система координат человеческая, да, она не воспринимает слово преизобильное. Что такое преизобильное? И мне компьютер говорит, что такое преизобильное? Бесконечность человеческих грехов, она может быть покрыта только преизобильной благодатью Христа. Больше никак. Преизобильное богатство. И благодать – это действительно богатство. Это то сокровище, за которое нам надо держаться. Если кто-то думает... Вы встречали, когда люди говорят, ну, вот мои грехи точно Бог не покроет. Я такой страшный человек. Преизобильное богатство благодати. Павлу сказал... Иисус сказал Павлу, что благодати достаточно для тебя. Вот для каждого из нас, для каждого человека, живущего в этом мире, совершающего те или иные поступки, богатство благодати Христа достаточно. Оно преизобильное, то есть такое, которое даже... А? Ты проверила? Преизобильное? Жена-помощник, да? Помогает, сидит сразу там, оп-оп, все посмотрела. Что там?
Устаревшая.
Устаревшая? Ну, не актуально, да, сейчас, значит? Но суть в том, что, вы знаете, в чем... Я, насколько знаю, поправьте меня, но вот эти вот словари... Они учатся от тебя, ну, то есть они набирают какой-то словарный запас. Ну, и плюс есть, он еще сам как-то собирает. То есть у тебя синхронизируется все это. Насколько я понимаю, я как бы компьютер последний раз вообще не помню, когда брал. Но я так понимаю, что это есть какая-то база, и эта база, ты в нее еще добавляешь какие-то слова, но в этой базе отсутствует что-то. И вот это слово, оно как раз там отсутствовало. Преизобильное, да? Так вот, вот это преизобильное богатство благодати, оно способно покрыть любой грех. Есть только одно условие. Необходимо... Покаяние. Да. Ну, и вера, да, конечно. Без веры угодить Богу невозможно. Необходимо покаяние и вера. И вот это преизобильное, кто-то думает, что вот Бог не способен там чьи-то грехи покрыть, но вот смотрите, мы, как дети Божьи, должны являть это преизобильное благодать, преизобильное богатство благодати своей в благостепном. Написано, дабы явить в грядущих веках. И в грядущих веках Бог, Он через нас являет это преизобильное богатство благодати. Мы не просто спасены и оживотворены, чтобы мы дальше занимались своими делами. Да? Кто кем побежден, тот тому и раб. Есть сейчас в христианстве очень распространенная вещь, что мы люди свободные, у нас есть выбор, у нас это, у нас то. На самом деле вы не обращали внимания, что человек не может быть вообще по природе свободный. Он всегда от чего-то зависит. Начиная от... От всего. Человек, он зависит от всего. Нету чего-то, чтобы человек встал и сказал, все, я вот прям над всем. От сахара даже элементарно человек зависит. Не говоря про другие какие-то вещи. Есть какие-то элементарные моменты, которые не делают нас свободными. Кто кем побежден, тот тому и раб. Мы будем либо рабы греха, либо рабы праведности. А раб он что делает? Он не исполняет свою волю. Раб он делает то, что говорит хозяин. Нам повезло, и я об этом говорил уже когда-то, что наш хозяин – Бог любящий. Да? Наш хозяин – Бог любящий. Но, придя с поля, что ты сделаешь? Припаяшешься и будешь продолжать. Не время отдыхать. Правильно? Помните притча такая, когда приходит раб с поля, и хорошо бы отдохнуть, да? Хозяин приходит и говорит, нет, подожди, ты давай мне послужи, а потом уже отдохнешь. И это вот принцип нашей жизни христианской, что мы... Всегда припоясаны, откуда бы мы ни пришли, мы должны дальше продолжать служить. И дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати, мы являем это богатство благодати своим свидетельством, тем, что мы говорим, тем, что мы делаем. Идите и научите все народы. Да? Это называется в богословии, это называется великое поручение. Слышали такое слово? Это великое поручение, которое Иисус сказал. Идите и научите все народы. И вот мы сегодня преображены для того, чтобы быть свидетелями того, что вот этот весь ужас, все вот этот весь кошмар, вот это все противление, сила дьявола и все остальное, все это побеждено светом. И что есть возможность для каждого спастись. Когда ты говоришь, что я там 10 лет наркотики употреблял, он говорит, да ладно, а не скажешь по тебе. Да и зубы на месте все, и вроде все нормально. Когда ты людям говоришь о своем прошлом, то у людей немножко как бы файлы горят. «Ибо благодатью», 8-9 стих, «ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, чтобы никто не хвалился». И вот, подводя жирную черту под всем, что там сказано, что мы увидели в этом хорошего, что бы люди сделали? Там такие характеристики жесткие. Что мы увидели там хорошего? Да ничего, мы увидели там хорошего, это только благость Божию. И желание Бога спасать свое творение. Желание Бога наполнять свое творение. Желание Бога любить свое творение. Мы увидели здесь только Бога хорошего, а все остальное это как бы как пепел, да? Одежда наша и праведность наша, как грязные одежды, да? В Исаии написано, по-моему. Павел говорит, не от вас, Божий дар. Как часто говорится про веру? Благодатью вы спасены через веру. Потому что мы так или иначе все перевести хотим в дела, это, в плоскость дел. Мы хотим что-то сделать. Если мы где-то ошиблись, мы хотим сразу подняться и, не знаю, там бабушку через дорогу перевести и почувствовать вот это действительно такое самоутверждение в добром деле. Вот я молодец, бабулю перевел. Я вам рассказывал уже, по-моему, или нет, я как-то вышел из пятерочки, там такая ступень, и у бабули тележка стоит. И я иду, так хоб, ее взял вниз, спустил, поставил. И бабуля такая подходит и говорит, молодец, сынок, спасибо. А я вот стою, думаю, как я вообще с ней спускаться буду? Она продуктами наполнена. И я такой думаю, ну вообще нормально я прям сделал. Пошел, то есть ты прям получаешь физическое удовлетворение, эйфорию какую-то. Да, ты получаешь прям, ты такой, уж я молодец вообще. Но здесь не об этом говорится. Не об этом, потому что бабушку через дорогу могут перевести все кто угодно. Хотя это не значит, что их и не надо переводить, да? Потому что сейчас я перестанут это. Не стал вступать в троллейбусе и бабушек переводи через дорогу. Не в этом дело. Дело в том, что мы спасены через веру и исключительно благодатью. Исключительно той силой, которую Бог обращает в нашу жизнь. Тем мы получили то, что мы не заслуживаем. И самое главное дело какое? Иисус сказал, веровать, да? Вот самое главное дело. Потому что дело, оно вторично, первично вера. Но это не значит, что теперь и делать не надо, да? Потому что у нас же крайности, мы же любим сразу это. У Якова написано, что верой дела достигли совершенства, да? Верой дела достигли совершенства. Вера – это движущая сила. Где наши заслуги? Нам все дали.
Но вера не сделана.
Да, совершенно верно, потому что она должна в делах реализовываться. Да, да. Но вера первична. Согласитесь? Конечно. Потому что дела делать может кто угодно. Кто угодно. Получая оправдание по вере. Ты делал все хорошо, Бог тебя заметил и посадил на небесах. Нет. Бог увидел твою веру. Что сделал разбойник на кресте? И все. Он никаких дел сделать не успел. Самое главное его дело это было что? Помяни меня, когда будешь в царстве твоем. Он признал свои грехи. Он говорит, мы-то тут висим по закону, а он-то праведный. Вот что, вот как должно у нас все двигаться. Мы-то вне закона, а он-то праведный. Какие дела сделал этот человек? Никакие. Но сегодня же будешь со мной в царстве. Да? Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. И вот кульминация, да? Всего. И контраст какой? Мертвых, чад гнева, сынов противления. Тех, кто жил по воле князя, Бог, благодаря вот этим всем метаморфозам, да, называет своим творением. Разве это не чудо? Вот она, генетика-то наша, когда меняется. Когда мы умираем для старого и нового, и уже рождаемся, у нас уже нет этой генетики. У нас есть какие-то отголоски мертвых чад гнева. Представляете? Его творение создано во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначен. Мы теперь не себе принадлежим, а тому, кто нас воскресил. И У нас же есть предназначение у каждого. Вот кто-нибудь задумывался о том, Бог, ну что я должен делать для тебя? В чем мое предназначение? В чем ты видишь? Или ты просто так меня как бы воскресил, поднял, и дальше я, ну, сам там еду, да? На добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. На какие дела? На добрые дела. А что такое добрые дела? Добрые дела – это те, которые Бог нам поручил делать. Я думаю, что если мы зададимся вопросом, что, Бог, ты хочешь от меня, я думаю, что мы очень быстро получим ответ. Я недавно видел, как человек борется между тем, что ему нужно делать во имя Иисуса Христа, и между тем, что ему хочется делать просто для себя. Это слезы, это кризис. Вы представляете, борьба какая? Но человек принимает правильное решение, он идет за Богом. Потому что хочется-то, ну, себе же хочется послужить, побыть для себя. Что там Бог? А Бог, он говорит, это оставь, это оставь, это оставь. Но вот этот путь, на который мы встаем, мы никогда на нем не будем постыжены. Верующий во Христа не постыдится. Не надо забывать, что у Бога есть видение относительно каждого из нас. Мы иногда боимся спросить, Бог, что есть твоя воля относительно нас, потому что мы можем услышать что-то, что нас поставит перед таким выбором и в такой ступор введет, что мы скажем, зачем я спросил? Лучше бы не спрашивал. Жил бы спокойно себе и жил, да? И, скорее всего, Бог не скажет нам, езжай миссионером в Сочи. Там миссионеров пруд пруди. Да? Другое дело какое-нибудь, в Салехард. В Салехард ездили, вот у нас люди-то были там. Жили в поселке, в котором туда можно только зимой добраться на чем-то, что по земле передвигается, когда замерзают все болота вокруг, а летом только на вертолете раз в неделю. Вот вы посмотрите, вот это миссионерство. Вот это Бог сказал. И человек мне говорил, когда он слышал призыв, он понял, что это призыв к нему. И он не смог уже отказаться от этого, не смог просто. И вот жизнь там среди язычников, там откровенное язычество. Ты не приходишь туда, и тебя сразу говорят, о, ничего себе, апостол, мы так долго тебя ждали, давай говори нам истину, мы готовы сейчас меняться. Ты приходишь и врубаешься в такое непонимание. Но это благодатный труд. Это труд сеяния семян, которые дают вот этим людям, сынам противления, возможность выбрать. Мы не можем выбрать за человека, но у нас такое почетное предназначение. Бог дает нам возможность дать людям выбор. Между смертью и жизнью. Не просто на каком троллейбусе тебе сегодня поехать и кроссовки купить. Мы предлагаем людям решение, которое повлияет, где они будут в вечности. В вечности. Вы представляете, наш мозг человеческий, который ограничен временем, который ограничен какими-то физическими величинами, мы не вмещаем слово «вечность». Мы знаем, что это вот какая-то бесконечность, вот ширина, размер огромный. Но мы знаем, что это вечность, что не будет конца. И мы сегодня участвуем в том, что мы даем людям выбор. И пусть Бог нас благословит. Мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Аминь.